ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नरं चैव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यभागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Читаем Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 10. Отъезд Господа Кришны в Дварку. Текст 19. Ашруянта шишах сатьяс Татра-татра двиджеритаха Нанурупа-нурупасча Ниргунасья гунатманаха. Перевод. То тут, то там было слышно, что благословения в адрес Кришны не были ни подобающими, ни неподобающими, так как все они были обращены к Абсолюту, который сейчас играл роль человека. Комментарий. То там, то тут были слышны ведические благословения, обращенные к личности Бога Шри Кришны. Эти благословения были подобающими в том смысле, что Господь играл роль человека, якобы двоюродного брата Махараджи Юдхиштхиры. Но в то же время они были и неподобающими, поскольку Господь абсолютен и не имеет ничего общего с относительностью материального мира. Он ниргуна, то есть не имеющий никаких материальных качеств. Однако он исполнен трансцендентных качеств. В трансцендентном мире нет ничего противоречивого, тогда как в относительном мире всему есть своя противоположность. Белое в относительном мире противоположно черному, но в трансцендентном мире между белым и черным нет никакой разницы. Поэтому благословения ученых брахманов в адрес абсолютной личности, доносившиеся отовсюду, казались противоречивыми. Однако, когда они относятся к абсолютной личности, они утрачивают свою противоречивость и становятся трансцендентными. Эту мысль можно пояснить на таком примере. Господа Шри Кришну иногда называют вором. Среди своих чистых преданных он славится как маканчор. Во Вриндаване ребенком он воровал у соседей масло. С тех пор он слывет вором. Хотя всем известно, что он вор, ему поклоняются как вору. Тогда как в материальном мире за воровство наказывают, а не прославляют. Так как он абсолютная личность Бога, к нему приложимо все. И все же, несмотря на все противоречия, он остается верховной личностью Бога. Сила Прабхупады ки. Ашруянта шишах сатьяс татра татра джитеритахам виджеритахам нанурупа нурупасча ниргунасья гунатманахам. То там, то тут было слышно, что благословения в адрес Кришны не были ни подобающими, ни неподобающими, так как все они были обращены к Абсолюту, который сейчас играл роль человека. Ом агьяна тимирандасья гьянам джана шалакая чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намаха нама ом вишну падая кришна престая бутале шримате бхакти веданта свами нити намине намасте сарасвати деве гауравани прачарине нирвишеша шуньявади пашчатья дешатарине Ванчакалпа тарубьяща, крипа синдубьевача, патитанам паванебьо, вайшнавебьо, намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе 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 Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna уезжает из Двараки. И браманы, прощаясь с ним, возносят ему хвалу, прославляют его и дают ему благословение. И здесь говорится, что эти благословения одновременно были на Анурупа и Анурупа, подобающими, подходящими для Верховной Личности Бога, уместными в данном случае и одновременно неуместными. Одновременно они были уместны, потому что обязанность человека прославлять Господа. И в то же время они были неуместными, во-первых, потому что зачем нужно Господа благословлять? Какой-то браман благословляет Господа. О, будь благословен! Благословение, кто-то может сказать, нужны людям в нашем относительном мире. Но, тем не менее, они были одновременно уместными, потому что Господь играл роль обычного человека. Шрила Прабхупада удивительным образом объясняет, что все противоречия, когда они приходят к Верховной Личности Бога, когда они входят в Него, они примиряются, потому что таково свойство, основное качество Верховной Личности Бога. И мы будем сегодня немного говорить об этом. В Ведах содержится множество аналогичных утверждений, и мы можем видеть множество других примеров, когда преданные благословляют Господа, когда преданные вдруг ни с того ни с сего в порыве чувств, которые охватили их, благословляют Господа. Как один из альваров прославился тем, что сам Кришна вылетел к нему из храма, когда он победил, и когда он доказал абсолютность абсолюта, и то, что абсолют является личностью, то Кришна, воодушевленный его победой, чтобы прославить его, вылетел на Гаруде из храма, у всех на глазах. Огромная птица вылетела с Господом Нараяной. И когда этот преданный увидел его, то что с ним случилось? Он испугался. Он подумал, как же так? Как он летит? Сейчас Кали-юга. И в Кали-югу одни демоны тут. Вдруг кто-то захочет его убить. Как можно убить бессмертного Господа? Невозможно убить. Но преданный испугался, что демоны нападут на него. И он стал благословлять Господа. Он стал давать ему благословение. Пусть у тебя будет долгая жизнь. Живи долго, о мой Господь. И кто-то может сказать, что это неуместное благословение. Зачем нужно Господа прославлять? Живи долго. Кто-то может сказать, что когда Ясода одевала амулеты на Кришну и читала различные заклинания и говорила, о, пусть Господь Нараяна защитит тебя, то это было неуместно, потому что это сам Господь Нараяна. Более того, это изначальный Нараяна. Нараяна всего лишь часть части Господа Кришны. Но Ясода надевает на него кавачу и говорит, о, пусть Господь Нараяна защитит тебя, и Брама, и Шива, и все остальные тоже, на всякий случай. И кто-то может сказать, что это неуместно. Но здесь говорится, что одновременно все это и уместно, и неуместно, потому что Бог является абсолютной личностью. И все эти противоречивые утверждения, которыми Веды щедро награждают Господа, нужны для одной простой вещи. Для того, чтобы мы поняли, что Бога невозможно понять собственным умом. Как правило, у человека есть наивная попытка понять безграничного Бога своим ограниченным умом. И когда мы пытаемся понять безграничное ограниченным умом, что мы делаем? Мы ограничиваем безграничное. Сама попытка понять безграничное ограниченными средствами означает, что мы будем вынуждены наложить на него какие-то ограничения. И поэтому эта попытка заранее обречена на неудачу. Предостерегает человека от такой попытки. Веды, в частности Упанишады, Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, постоянно говорят о том, что Бог противоречив. Человеческий ум не может вместить в себя противоречие. Как Шрила Прабхупада объясняет, что здесь наш ум настроен на материальное, он имеет только материальный опыт. И имея материальный опыт, он не может совместить противоречие. Здесь, если что-то белое, то оно не черное. Если что-то черное, то оно не белое. Оно не может быть одновременно и белым, и черным. Оно может быть серым. Но серое – это не белое и не черное. Оно не может быть и черным, и белым. Но в духовном мире Шрила Прабхупада говорит, нет разницы между белым и черным. И тем не менее, там есть белое и черное. И попытайтесь понять, как это так. Разницы нет, но есть белое и есть черное. В духовном мире есть противоречия, но эти противоречия не имеют противоречивого характера. Тогда что это за противоречие? И все это нужно для того, чтобы мы поняли, что Бога невозможно понять умом, чтобы мы оставили эти наивные и глупые попытки постичь Кришну с помощью своего ума. В конце концов, смысл всех этих утверждений заключается в том, что чтобы понять Бога, а люди хотят понять Бога, чтобы понять Бога, человек должен обрести определенные качества. И эти качества должны соответствовать качествам духа. Чтобы понять духовное, человек должен отказаться от своего черно-белого сознания. Сейчас наше сознание черно-белое. Оно работает в этих категориях. Черное-белое. Холодное-горячее. Счастье-несчастье. Хорошо-плохо. Женщина-мужчина. Но кто такой Бог? Мужчина он или женщина? Нет, он не женщина и не мужчина. Он и женщина, и мужчина. Бог не только мужчина и не только женщина. Кто такой Бог? Хороший он или плохой? Плохой. Ясное дело. Если бы он не был плохим, зачем бы он посылал нам столько страданий? Но он и хороший одновременно. И так как он и хороший, и плохой, так как он и черный, и белый, так как он и мужчина, и женщина, мы не можем понять его своим материальным умом. Мы должны с самого начала оставить напрасные попытки понять Бога своим материальным умом. Поэтому веды говорят, что он далеко, и он близко. В материальном мире, если что-то далеко, то оно не близко. И если что-то близко, то оно недалеко. Но Бог одновременно далеко, потому что он там, на Голоке Вриндаване, и он все время наслаждается. Ему нет до нас дела. С другой стороны, он близко, потому что он у нас в сердце. И ему есть до нас дело. И кто-то может сказать, есть ему до нас дело или нет ему до нас дела. Ему нет до нас дела, ему есть до нас дело. Он может создать камень, который он не может поднять. И он может поднять камень, который он не может поднять, потому что он Бог. Потому что все противоречия примиряются в нем. И потому что мы не должны пытаться постичь его материальным умом. Чтобы понять Бога, чтобы вернуться к Богу, мы должны обрести качества, которые соответствуют качествам Бога. Как Бхактивинод Такур объясняет это. Он говорит, что у Бога есть особая шакти. Эта шакти называется Вирода Банджика Шакти. Банджика значит разбивать вдребезги. Вирода значит противоречие. Эта шакти является внутренней энергией Бога, Атма Шакти. Как Бхактивинод Такур объясняет в комментарии к Иши Панишат, что каждый предмет, даже материальный, наделен особой шакти, особой энергией, которая соответствует только этой сущности, этому предмету. Так, он обладает определенной уникальной энергией, которая делает его именно тем, что он есть. И он говорит, что точно так же все духовные предметы, они наделены этой атма-шакти, внутренней энергией, которая отличается этим свойством, вирода-банджика-шакти. Она обладает способностью разбивать или устранять все противоречия, которые мы пытаемся приписать Богу. И, соответственно, в связи с этим в Бхагавад-гите описывается процесс или путь, с помощью которого человек может достичь духовного мира. Это очень интересно, каким образом Бхагавад-гита дает этот рецепт. Бхагавад-гита отдает себе, Кришна объясняет в Бхагавад-гите, что проблема нашего материального существования, причина нашего материального существования, наша запрограммированность на относительность этого мира. Мы не просто живем в относительном мире, не просто мыслим относительными категориями, мы наслаждаемся этой относительностью. В этом беда. Если нам сейчас сказать, что в духовном мире нет ни белого, ни черного, ни хорошего, ни плохого, ни счастья, ни несчастья, ни солнца, ни луны, ни снега, ни жары, так мы испугаемся, потому что что ж такое? А в чем же тогда жизнь? Что же я там делать буду, если там нет ни снега, ни жары? Так. Тут мы постоянно мечемся между двумя полюсами этого мира, и в этом заключается прелесть нашей жизни. Так. Если вдруг эти полюса или противоположности устранить из нашей жизни, нам станет что? Скучно, да, скучно. Ну как же так? Или если, например, сказать, что в духовном мире нет ни женщин, ни мужчин, ну это вообще скучно, да, потому что все радость и счастье этого мира люди извлекают из того, что есть противоположности, что женщина отличается от мужчины, мужчина отличается от женщины, поэтому они ругаются все время, поэтому им никогда не скучно. В материальном мире никто не ругается, в духовном мире, в материальном мире все постоянно ругаются. В духовном мире никто не ругается, но им не скучно. Поэтому Бхагавад-гита объясняет это, и Кришна очень интересно объясняет процесс или постепенный путь, постепенные ступеньки обретения этого духовного качества, духовности в высшем смысле этого слова. Как иногда люди, которые считают себя религиозными или духовными людьми, они пытаются сделать Бога одним из полюсов этого мира. Они говорят, Бог только хороший, а дьявол, соответственно, плохой. И поэтому они все время борются друг с другом и никак друг друга не могут победить. Это дуалистическое сознание, которое пришло к нам из Персии и потом, соответственно, заразило всех остальных, является в сущности причиной нашего пребывания в материальном мире. До тех пор, пока мы не поймем, что Бог находится за пределами всего этого, мы не сможем вернуться в духовный мир. И Бхагавад-гита объясняет, как человек может обрести это качество. Там говорится в 15 главе, в 5 стихе, есть замечательный стих в Бхагавад-гите, «Нирмана мохаджита санга доша адьятма нидья винибрита камаха двандварви муктах сукха дукха самгьяйр». И это ключевые строки этого стиха, в котором Кришна описывает путь, ступеньки. Нирмана моха джита санга доша. Качхантя мудах падам авьяям тат. Кришна говорит, что человек, который достиг этого состояния, возвращается в эту обитель падам авьяям, неистощимую обитель, амуда пада. Амуда пада значит, муда мы знаем кто такие. Глупцы, правильно? Дураки. Амуда пада это значит... Мир, где нет дураков. Так. В тот мир дураков не пускают. Амуда пада, гачанть амуда пада мавьяям тат. Эту неистощимую или вечную обитель я попадаю туда. Но предварительно я должен пройти эти ступеньки, которые описаны в Бхагавад-гите. И, соответственно, Бхагавад-гита говорит, начинает описание этих качеств со слова нирмана. Мана значит гордость. Нирмана моха. Когда я избавляюсь от этой мохи, моха значит иллюзия, когда я избавляюсь от этого мха, который у меня в голове, так, нирмана моха, от мха гордости, от иллюзии гордыни. И Сила Прупада объясняет, чем гордится человек в этом мире, чем я горжусь? Чем человек гордится? А? Чем обычный человек гордится? Он может гордиться своей машиной, своей женой, своим положением, своим умом, своей красотой, своими одеждами. Чем он еще гордится? Он гордится чем-то, что кажется ему его. Он гордится чем-то, чем он временно обладает. Даже если мы очень красивые, так предположим, это очень большой вопрос, действительно ли мы очень красивы. Но даже если это так, то в течение какого времени мы будем красивыми? Даже если мы очень богатые, так, это тоже большой вопрос, богатые мы или нет. Но если вдруг мы очень богатые, сколько мы будем богатыми? Даже если нам удастся сохранить от мафии, сберечь все наше богатство, сколько мы будем богатыми? Даже если мы очень умными, то очень скоро мы выживем из ума, так? Самый умный человек, Кант, умнее его не было никого. Кант, когда он начинал говорить, никто ничего не мог понять, включая его самого. Философия, которую он написал, она была потрясающей. Под конец он выжил из ума, он превратился в маразматика. И люди приходили у него и спрашивали, а что вы такое написали, объясните, пожалуйста. Он говорит, И слюна капала у него изо рта. Человек может быть очень умным, может быть очень богатым, может быть очень красивым, но в течение какого времени? И люди гордятся. И поэтому Кришна говорит, нирмана моха – это иллюзия, это всего лишь искорка. Сегодня она здесь, сейчас она здесь, завтра ее нету. Это первое, от чего человек должен избавиться. Он должен перестать гордиться тем, что у него есть. Он должен перестать гордиться какими-то временными вещами, которые он в силу какой-то хорошей кармы приобрел. Он не должен пытаться самоутверждаться за счет этого. Люди ищут смысл существования в том, чтобы всем доказать, что они самые лучшие, потому что они самые богатые, самые умные, самые красивые или самые отреченные. Если у них вообще ничего нет, то они начинают гордиться тем, что они самые отреченные. Правильно? Надо же чем-то гордиться. Но сколько я буду самоотреченным? Если я буду этим гордиться, то недолго я буду самоотреченным. Очень скоро у меня появится жена и дети и все остальное. Поэтому Кришна говорит, первый этап, человек должен перестать гордиться. Смирение, тринада пису ничина. То же самое, что говорит Господь Чайтанья Махапрабху. Чтобы обрести духовное качество, первый шаг, который я должен сделать, который я не могу не сделать, это перестать гордиться временными, ненужными, глупыми вещами. И дальше джита санга доша. Я должен победить свою склонность к дурному общению. Я должен избавиться от всего того, что заставляет меня становиться материалистом или оставаться материалистом. Мы не понимаем, до какой степени мир этот влияет на нас, до какой степени этот мир заставляет нас быть теми, кто мы есть, материалистами. Так, поэтому Кришна говорит, следующий этап, когда человек перестал гордиться, когда я горжусь, кому я иду? С кем я общаюсь? С материалистами, с людьми, которые тоже гордятся. Люди собираются друг с другом, ходят в клубы, так, они платят огромные деньги для того, чтобы провести ночь в клубе, в элитном клубе. Там нужно заплатить за ночь, я не знаю сколько, $300, чтобы пойти. Зачем? Почему? Потому что это элитный клуб. Так. Как раз то, о чем Кришна говорит, это нужно выбросить все. Гораздо экономичнее, не нужно $300 платить. И одновременно не нужно общаться. Они идут и общаются с теми, кто считает себя сливками общества. Кто такие сливки общества? Самые гордые люди. Я горжусь. И люди, чтобы утвердиться в своей гордости, идут и общаются с ними, чтобы еще вернее понять, что да, я должен гордиться. Это санга-доша, это изъян общения. Это то порочное общение, к которому стремится человек в этом мире. Люди общаются с людьми аналогичными, с людьми своего круга, так сказать, своего полета, только для того, чтобы утвердиться в своей мохе, в своей иллюзии. Но если я отбросил эту иллюзию, если я больше не пытаюсь находить смысл своего существования в каких-то временных вещах, то я смогу отбросить это ложное общение. И дальше адьятма-нитья. Адьятма-нитья значит что? Нитья, адьятма-нитья. Нитья значит что? Вечный. Адьятма это дух. Человек должен утвердиться в духовном знании. Он должен постоянно сосредоточиться на духовном знании. И дальше виневрита камаха. Только после этого, только после того, как я утвержусь в духовном знании, после того, как мое сознание будет постоянно стремиться к духу, виневрита кама, я смогу что сделать? Победить вожделение. Виневрита кама. Эту каму, это страстное желание. И после этого дванварви муктах, сухадуха самгьяр. После этого эта двойственность сукхи и дукхи, счастье и несчастье, уйдет из меня. После этого тогда я смогу вернуться в этот мир, вечный мир, где все вечно. И дальше в этом стихе Кришна начинает описывать этот вечный мир. Как он описывает этот вечный мир? В следующем стихе. Он описывает вечный мир, вечную обитель. Он приглашает нас всех в вечную обитель. Пожалуйста, возвращайтесь ко мне в мою обитель. Что Кришна говорит про эту вечную обитель? Кто знает Бхагавад-гиту? Да, да. Кришна говорит, добро пожаловать в мой вечный мир. Что он говорит об этом вечном мире? Там нет солнца, луны нет и электричества нет. Что там есть? Темнота кромешная. Да? Солнца нет, луны нет, и даже электричества, и то нет. Натат басайте сурьё, наша шанка на паваках. И дальше что Кришна говорит? Тот, кто возвращается туда, больше никогда сюда не возвращается. Это, так сказать, гостеприимное приглашение Кришны. У меня там нет солнца, луны нет, электричества нет. Приходите, если туда попадете, больше уже оттуда не выйдете. Но кто-то может подумать, странное приглашение. И человек, который запрограммирован на существование в этом мире, никогда не захочет туда, в этот мир. И Кришна специально говорит, нет, если ты привык к этому миру, если ты привязан к этому миру, даже не думай о том, чтобы попасть в тот мир. Тот мир для тебя заказан. Но на самом деле Кришна в этом следующем стихе открывает очень важную истину, которую нетрудно понять, если мы поймем чуть-чуть глубже, чем внешний поверхностный смысл этого стиха. Он говорит, этот мир не освещается солнцем. Что это значит, что этот мир не освещается солнцем? Для чего нам в этом мире здесь нужно солнце? А? Чтобы тепло было, да, это понятно. А еще что? Что солнце является божеством, которое управляет чем? Зрением, нашими глазами. Так. И когда Кришна говорит, что этот мир не освещается солнцем, что это значит? Это значит, что мы не сможем увидеть его материальными глазами. Этот мир невозможно увидеть материальным взглядом, потому что там нет солнца. Так. Когда Кришна говорит, что в этом мире нет луны, божеством чего является луна? Ума. Это значит, что мы не можем понять этот мир, духовный мир, с помощью чего? С помощью нашего ума. И когда Кришна говорит на Павакаха, что там нет огня, огонь является божеством чего? Речи, нашей речи. Это значит, что мы не можем понять его с помощью чего? Да, с помощью своего языка. Люди очень часто понимают что-то не с помощью ума, а с помощью языка. Они начинают говорить, и тогда до них что-то доходит. Это очень характерная вещь. Был такой случай с первым президентом Америки. Первый президент Америки Абрахам Линкольн разговаривал с какой-то женщиной и спросил, а что вы думаете по этому поводу? У них была интеллектуальная беседа, он спросил ее мнение. Женщина очень удивилась, брови ее, она была красавицей. Так, светская красавица с глубоким декольте, брови ее высоко поднялись. Она сказала, откуда я знаю, что я думаю по этому поводу до тех пор, пока я не начала говорить об этом? Человеку сначала нужно начать говорить, потом он поймет, что он по этому поводу думает. Но так или иначе, Кришна говорит, наша шанка на павакаха, что духовный мир невозможно понять ни с помощью экспериментального метода, ни с помощью наших материальных чувств, ни с помощью глаз, ни с помощью осязания, ни с помощью слуха. Духовный мир невозможно понять с помощью своего ума. И духовный мир невозможно понять с помощью речи. То же самое описывается во многих местах, как в одной из Упанишад говорится, Айтарея Упанишад, Наям Атма Правачанена Лабья, Намеда Сана Бахуна Шрутена, что Атму, дух, невозможно понять, Наям Атма Правачанена Лабья, проповедуя о нем, просто много говоря о нем. Невозможно понять. В этом нет никаких шансов, чтобы мы поняли это. На Медаса, с помощью своего ума, на Бахуна Шрутена. Даже если я буду отлично знать Священные Писания, я не смогу понять Бога. Как я смогу понять Бога? С помощью чего я смогу понять Бога? Кто-то может послушать все это и решить, что Бога вообще невозможно понять. Есть люди, которые называются агностиками, то есть людьми, которые считают, что есть непостижимые вещи, в принципе. Так? Но Кришна говорит, да, Бога невозможно понять с помощью всего этого, с помощью чего его можно понять. Что нам дано, с помощью чего мы сможем понять Бога? А еще даже до бхакти. А еще даже до слушания. Вера. Вера. На самом деле, когда Кришна говорит, что Бога невозможно понять с помощью ума, ум мешает верить человеку. Ум, когда он начинает разбирать что-то, пытаться анализировать что-то, пытаться раскладывать все по полочкам, он теряется, запутывается. И иногда мы тоже растериваемся. Иногда, когда мы смотрим на Кришну, мы думаем, Бог он или не Бог. И здесь мы видим примерно такую же ситуацию. Кришна, Бог, выходит из Двараки. И женщины с крепостных стен Двараки или с крыш своих домов кидают ему, как это там, в воздух чепчики бросали. У них чепчиков не было, но они осыпают его цветами. Женщины прославляют его. Браманы дают ему благословение. Так. И кто-то может подумать, Бог он или не Бог? Бог Кришна или не Бог, в конце концов? Так иногда мы можем видеть, что Кришна, он убегал. Сколько раз он убегал? В страхе. Много раз. 16 раз или 17 раз он убегал в страхе. Так, иногда мы можем смотреть на то, что делает Кришна, и можем недоумевать, Бог он или не Бог. Как однажды, когда Кришна захотел спасти Арджуну, Арджуна должен был так или иначе убить Джайдратху. На следующий день Арджуна поклялся, что либо я убью Джайдратху, который с помощью мошенничества убил сына Арджуны, Абиманью. И Арджуна поклялся, либо я убью Джайдратху, либо, если я не смогу убить его, то я взойду на костер, и я умру. Так. И Кришна сказал ему, шпионы донесли тотчас же об этом решении Арджуны Дурьодане. И Дурьодана сказал, все, завтра что хотите делайте, но Джайдратху вы должны были будете защитить. Вы не должны будете допустить даже близко Арджуну к Джайдратхе. Каждый из вас должен сложить свои жизни, должен встать грудью, защитить Джайдратху. Только не Джайдратху. И потому что если Арджуна будет устранен с нашего пути, мы победим. И Кришна сказал, соответственно, Арджуна, он спокойно уснул. Он дал это обещание и спокойно уснул. Кришна всю ночь мучился. Кришна всю ночь ворочался из стороны в сторону, потому что его охватило беспокойство. Как спасти Арджуну? Кто-то может подумать, зачем Богу ворочаться с бока на бок? Зачем ему? Он Бог, в конце концов. Ну что ему? Он может сам Джайдратху убить. Стоит ему там изнутри щелкнуть, и там Джайдратха разлетится на мелкие кусочки. Может, он не Бог, Кришна? Зачем он... Кришна на следующее утро сказал, Арджуна, как ты спал? Арджуна сказал, я хорошо спал. Кришна сказал, я ни на мгновение глаз не сомкнул, не смог сомкнуть. Я беспокоился, я не знал, как тебе помочь. И на самом деле, когда Арджуна спал, вдруг он увидел сон. И во сне к нему пришел Кришна. И Кришна ему сказал, Арджуна, ты забыл об одной вещи. Помнишь, некогда Шива дал тебе Пашупата астру. Он благословил тебя, но он дал тебе астру, но не научил тебя пользоваться этой астрой, этим оружием. Поэтому отправимся, давай пойдем к Шиве и попросим у Шивы благословения, чтобы он научил тебя пользоваться этой Пашупата астрой. Кто-то может спросить, если Кришна Бог, почему бы ему самому не научить Арджуну пользоваться Пашупата астрой? Зачем ему нужно идти к какому-то Шиве? Так? И они отправились вместе. Арджуна видит этот сон. Этот сон как явь. Кришна с Арджуной летят на Кайлаш. Они прилетают к Кайлашу, они видят Господа Шиву. И что делает Кришна, когда он видит Господа Шиву? Он кланяется ему. Он делает ему намаскар, он начинает пуджу какую-то делать. Он говорит, о великий Махешвара, Махадев, пожалуйста, раскрой нам секрет, как пользоваться Пашупата астрой. И Шива, он довольно кивает головой, говорит, сейчас я научу вас. Он учит Арджуну. И Арджуна просыпается, у него есть эта мантра, с помощью которой он может пользоваться Пашупата астрой, и все остальное. Кришна научил его, вернее, Арджуна, Шива научил его. Но кто-то может спросить, может быть, тогда Шива главный? Если Кришна кланяется ему, или как в Индии есть святое место Рамешварам, и Рамешварам буквально значит Рама Ишвара. Кто есть Рама Ишвара? Это значит повелитель Рамы, господин Рамы. Кто есть Рамешвара? Шива. Шива. Потому что там, на южной оконечности Индии, когда Рама хотел убить Равану, что он сделал? Он стал поклоняться кому? Шиве. Он установил Шива лингом и стал поклоняться. Он послал Хануману, чтобы Хануман принес лингам, там еще какие-то сита сделал лингам из песка, и все эти лингамы до сих пор стоят. И Рама поклонялся ему. Может быть, нам пока не поздно Шиве поклоняться. И это еще одно из проявлений материального сознания. Так, нет, Кришна – Верховный Господь, тем не менее, Он поклоняется Шиве. Более того, Он поклоняется не только Шиве, Он может поклоняться вам. Если вы правильно себя будете вести. Иногда Кришна исполняет любые желания своих преданных. Кришна, как говорится, что Кришна стал тантра-юкта. И тантра-юкта, тантра-укта. Тантра-укта буквально значит, что Он исполнял любой приказ своих преданных. Когда Кришна вел колесницу Арджуна, Арджуна говорил ему: «Эй, Кришна, сенайору байор мадье, поставь мою колесницу посредине двух армий». И Кришна говорил: «Хорошо, мой господин, будет сделано». Потом, в тот самый день, когда Кришна бился с Джайадратхой, когда препятствие за препятствием выставляла армия Кауравов на пути Кришны, Арджуна убивал одного за другим, одного за другим, одного за другим. В конце концов, он измучился. И не только он измучился, измучились его кони. Кони его обладали особым качеством, они никогда не уставали. Так? Но тут Арджуна вдруг увидел, что до Джайадратхи еще километры и километры пути. И все эти километры, они уставлены различными воинами, героями, махарадхами. И все это нужно предстоит ему пройти. И он посмотрел на своих лошадей. Лошади, у них ноги заплетались, уши у них повисли, головы у них опустились, они были изранены все. Так, что говорит Арджуна при этом Кришне? Он говорит: «О, Кришна, иди помой моих лошадей, иди напои моих лошадей». И Кришна берет, распрягает лошадей, и он говорит: «Да, Арджуна, я сейчас, ты там отдохни, пожалуйста, пока, я сейчас за твоими лошадьми поухаживаю». Кришна берет этих лошадей, утирает пену у этих лошадей со рта. Он Верховный Господь. Так, и пена лошадей – это не очень чистая вещь. Кришна пену стирает. Кришна дотрагивается до этих лошадей своей рукой, до ран, которые на теле этих лошадей. И раны эти тотчас же заживают. Кришна берет и говорит: «Арджуна, Арджуна, я не могу их напоить, тут поле битвы, тут нет воды никакой». И, казалось бы, Кришна, ну что ему стоит? Он может ногой топнуть, и тут океан появится. Нет. Кришна говорит: «Эй, Арджуна, пожалуйста, помоги мне, мне нужно напоить твоих лошадей». И Арджуна берет лук и выпускает стрелу, и стрела ударяется в землю, и там появляется озеро. Кришна подводит этих распряженных лошадей и начинает мыть их щеткой, стирать с них грязь, которая накопилась на них. Это Кришна, это Бог. Потому что Он Бог, Он делает все это. И в этом смысл, что мы просто с помощью логики не сможем этого понять. Единственное, с помощью чего мы сможем понять это все, это с помощью чего? С помощью веры и с помощью любви. Когда Кришна говорит, что меня невозможно понять с помощью солнца, с помощью луны, с помощью языка, он имеет в виду это. Меня можно понять, если в тебе будет любовь, если в тебе будет бхакти, если в тебе будет вера. Это первое необходимое условие, с помощью которого можно понять, кто такой Кришна и почему Кришна ворует. Кришна постоянно ворует что-то. Мы знаем, его зовут как? Маканчор. Еще как его зовут? Хари. Что ворует Хари? А? Масло ворует. Еще что он ворует? Да, он ворует грехи наши. Ну и слава Богу, своровал, и ладно. Что он еще ворует? Сердца. Что он еще ворует? Одежды у пастушек. Как в одном стихе говорится: «О, Кришна», где прославляют Кришну как вора. Говорится: «Кришна, ты вор, ты самый лучший вор». Почему? Потому что ты украл жизнь Путаны. Кришна взял и тайком украл у нее жизнь. Маленький мальчик взял и высосал жизнь. Там говорится: «Кришна, ты украл одежды у пастушек». Ты украл все сари, которые только можно было. Кришна, ты своровал столько йогурта, что трудно даже сосчитать, сколько. Как, опять же, в Шримад-Бхагаватам говорится, что когда Кришна воровал этот йогурт в домах пастушек, то пастушки каждое утро просыпались, и они думали, интересно, будет Кришна воровать йогурт сегодня у меня или нет? Так, с предвкушением этого. Они просыпались, и они хотели, чтобы Кришна своровал у них йогурт. Так, и говорится, что Кришна ворует йогурт, Кришна ворует грехи, Кришна ворует покой. У кого он ворует покой? А? У великих мудрецов. Великие мудрецы ищут Бога. Они не знают покоя. Днем и ночью они ищут Бога, пытаются его найти. Он своровал этот покой. В конце концов, он ворует сердца своих преданных. И это самое лучшее, что может случиться с нами, чтобы Кришна своровал. Поэтому его прославляют как вора. Он самый лучший из всех воров. Так. В материальном мире, когда у нас кто-то что-то сворует, то что мы с ним сделаем? Какие чувства у нас появляются к тому, кто у нас что-то своровал? Не самый лучший. Так. Я помню, у меня год назад своровали компьютер. Вот. И это было очень хорошим испытанием на мое, так сказать, сострадание ко всем живым существам. Я мог сострадать ко всем живым существам, кроме тех живых существ, которые у меня украли компьютер. Но когда Кришна ворует что-то, то люди, у которых он ворует, они проникаются любовью к нему необычайно. Когда Кришна, пастушки ждут, когда же он придет и сворует у них что-то. Они каждое утро начинают с молитвы. «О, Кришна, пожалуйста, приди и своруй что-то у меня». И когда Кришна наконец приходит, они ловят его. Почему они ловят его? Потому что каждое живое существо хочет поймать Кришну. И они ловят его именно этой своей любовью, как в Гарга-самхите есть замечательная история, которую вы, может быть, слышали, про жену Упананды. У Упананды была жена. Упананда – это старший брат Нанды Махараджа, отца Кришны. И однажды эта жена Упананды, старшая пастушка, пришла к Ешоде и стала ей жаловаться. «Ешода, ну в конце концов, сколько можно? Каждый день, почти каждый день он приходит ко мне и ворует. Я знаю, ты пойми меня правильно». Я не хочу сказать, что ты его научила воровать. Я знаю, что у тебя много йогурта, что у вас достаточно йогурта, но все-таки надо же что-то делать. Ну, кто вырастет из твоего сына? Если мы его не будем воспитывать, то без него непонятно, кто вырастет. Ешода говорит, ты знаешь, я сама не могу понять, ну что он ворует? У нас дома не протолкнуться от горшков йогурта. Везде йогурт и йогурт и йогурт. Я не знаю, куда его девать. У меня миллионы коров. Так, мне тесно, мне жить негде от этого йогурта. Тем не менее, он идет куда-то в другие дома и ворует это. Но Ешода ей сказала, о, Прабхавати, если ты его в следующий раз поймаешь, пожалуйста, приведи его сюда, и я его как следует накажу. И Ешода была преисполнена решимости наказать его, чтобы исправить его. И мы знаем, что Кришна... Страх трепещет, самолицетворенный страх, смерть трепещет перед Кришной. Но сам Кришна, он трепещет, когда он видит палку в руке Ешоды. И на следующее утро, ясное дело, Кришна побежал с ватагой своих друзей в дом этой Прабхавати. Было еще темно, сумерки, Прабхавати что-то там у себя делала, сбивала йогурт, они пробрались в кладовку. И с Кришной был Судама, Сридама, еще несколько друзей. Баларама был с ними. Так, и Кришна увидел, что все горшки висят очень высоко. Он стал ставить один стул на другой стул, на третий стул, на четвертый стул. Так. Появилась эта пирамида. И Кришна стал доставать этот йогурт. Он еле-еле дотянулся до него. И когда он дотянулся до него, вся эта пирамида рухнула. И Кришна упал, и стулья упали на него. И Прабхавати услышала это и побежала. Она сразу поняла, Маканчор в моей кладовке. Все остальные бросились в рассыпную. Судама, Сридама, все убежали, Баларама. А Кришна лежал там так. И она схватила его, радостная. Я поймала Бога. Она поймала Бога с поличным, когда он ворует йогурт. И, соответственно, радостная она подумала, ну хорошо, сегодня мы его накажем. Сегодня мы будем свидетелями того, как у Бога на глазах будут стоять жемчужные слезы, как он будет дрожать, как его будут привязывать. И очень захотелось увидеть это. Так у них есть определенные садистские какие-то нотки в их любви. Но она взяла Кришну. Кришна стал просить, он стал говорить, ну, пожалуйста, он стал конючить, пожалуйста, отпусти меня, я больше никогда не буду, пусти, пусти, пусти. Так. Это сам Бог, она его держит, слабая женщина, но он просит у нее, пожалуйста, отпусти. Она говорит, нет, ни за что, сегодня я тебя накажу, я поймала тебя. Она ведет его, и она проводит его мимо Нанды. Когда она видит Нанду, она входит в двор, она видит Нанду, и ей становится неловко, потому что мы знаем, отцы, они очень суровы. У матерей у них доброе сердце, они не наказывают своих детей, они их слегка журят. Вот. И она подумала, если Нанда узнает о том, что он сделал, то он его очень сильно накажет. Поэтому нужно Кришну спрятать, пусть его Ясода накажет. У меня договор не с Нандой, а с Ясодой. Вот. И она взяла и покрыла кончиком своего сари голову Кришны. Так. И Кришна стал думать при этом, сейчас она приведет меня к Ясоде, Ясода будет меня наказывать. А я знаю, что будет, мне будет плохо. Ясода стал думать лихорадочно, Кришна стал думать лихорадочно, что же мне сделать. И в этот момент он решил превратиться в сына Прабхавати. И пока он там под ее сари, он превратился в ее сына. Прабхавати ведет этого маленького мальчика, гордая предвкушением того, что его будут наказывать. Она приводит его и говорит, вот Ясода, посмотри, полюбуйся, я поймала твоего сына, он покрыт. А Ясода видит, вроде это не ее сын. Доти какой-то другой, еще что-то такое другое. Она начинает улыбаться, начинает думать, что-то тут не то. Она говорит, ты моего сына поймал, ты уверена? Она говорит, конечно, я сама его схватила. Ясода начинает спрашивать, ну хорошо, если это мой сын, то тогда я тебе обещаю, что я отдам тебе моего сына навсегда. Прабхавати думает, ну надо же, как мне повезло. А Кришна думает, как это так? Она хочет меня отдать. Кришна не может с этим смириться, но Ясода знает, кто там. Ясода говорит, ну-ка покажи, мой это сын или нет, давай проверим. И Прабхавати торжественно, как, знаете, со статуей, когда открывают памятники, то торжественно сдергивают это покрывало на виду у всех, чтобы все посмотрели на эту статую в первый раз. Соответственно, Ясода, то есть Прабхавати торжественно поднимает сари, и все видят, что там сын самой Прабхавати. И все, он начинает смеяться и говорит, ну вот ты забирай его, пожалуйста. Твой сын, и забирай. Прабхавати краснеет. Все начинают смеяться над ней. Баларам стоит. Тетушка Прабхавати села в лужу. Прабхавати начинает красная, пятнами она пошла, она тащит своего сына, ругается, еще что-то такое. И когда она прошла половину пути из дома, Кришна снова стал Кришной. И Кришна посмотрел на нее, она увидела, это Кришна, она говорит, Кришна, ты откуда? Ты где был? Кришна ей грозит пальцем и говорит, если ты меня в следующий раз привезешь, я с твоим мужем стану. Говорит, что Прабхавати больше никогда не возила Кришну к Ясоде. Это Бог. И кто-то может сказать, зачем Богу это нужно? Почему он это делает? Но понять это можно только тогда, когда мы избавились от вот этой вот глупости, которая находится в нашем сердце, которую мы считаем своим умом. Когда мы избавились от материальной логики, которая отравляет нашу веру. Мы не понимаем, до какой степени материальная логика отравляет нашу веру. До какой степени мы пытаемся измерить Бога, неизмеримого Бога с моей ограниченной материальной логикой. И каким образом мы оскорбляем Бога. На самом деле это величайшее оскорбление, которое можно только допустить. С самого начала мы должны понять, Бога можно понять только одним способом, только полюбив Его. Это единственный способ понять Бога. Есть множество других религий, которые накладывают в своих попытках понять Бога, постичь Бога, они накладывают на Бога, сами того не понимая, множество ограничений. Они говорят, что Бог не может быть пастухом. Так? Как Бхактивинод Такур объясняет это Вирода Банджика Шакти, примеряющие энергию Бога, они говорят, что Бог, Он самая верховная личность, так? И при этом Он пастух одновременно. В материальном мире кто-то либо верховный, либо пастух, он не может быть одновременно и пастухом, и верховным. В духовном мире Он верховная личность, но при этом Он пастух, Он пасет коров. И, соответственно, есть много религий, как я однажды Я рассказывал несколько раз уже, как однажды я разговаривал с мусульманами. Вот. И у нас был разговор о Боге. И они представили мне физическое доказательство существования Бога. У них в рамке была фотография. Еще не Бога, но не просто Бога, а именно Аллаха, в том понимании, в каком они его видят. Так, они мне доказывали, фотография изображала деревья. И деревья эти были сфотографированы где-то в Германии, есть какое-то особое место. И эти деревья арабской вязью изогнулись, и этой вязью эти деревья написали, там, «Аллах Акбар» или что-то вроде этого. Так, арабскими вот этими вот штучками деревья там это изобразили. Они говорили, вот, смотрите, это значит, что вся Германия должна стать мусульманской. Это чудо, которое Аллах явил. Так, смотрите. Но в сущности, они, им до Германии особенно дела не было, они хотели меня мусульманином сделать. Так, это была основная их задача. Почему-то так или иначе им очень, это очень хотелось сделать. Они мне много других доказательств существования Бога приводили. Еще одно любопытное доказательство, это в Дании все происходило, еще одно любопытное доказательство заключалось в том, что, значит, в соответствии с мусульманскими поверьями, когда человека хоронят, то ангел рая и ангел ада приходят и начинают спорить за него, кому он принадлежит. И между ними какая-то перепалка в течение какого-то времени продолжается. Ангелы из рая хотят его в рай, ангелы из ада хотят его в ад. И кто побеждает, туда, соответственно, человека и уводит. И, соответственно, доказательства, которые они приводили, что недавно одна датчанка ночью проходила по кладбищу. И она услышала этот спор между ангелами рая и ада. И после этого она стала мусульманкой сразу. Так, ну, в общем, много было очень серьезных аргументов того, что Бог принадлежит к мусульманской религии, никакой другой. Что все остальные религии лишены возможности постичь Бога. Вот. Но когда они мне показали эту картинку, что вдруг в Германии деревья ни с того ни с сего написали «Аллах Акбар», я сказал, а вам не приходит в голову, что Бог просто пошутил таким образом над вами, что просто, ну, просто у него чувство юмора очень такое специфическое. И он ничего особенного сказать не хотел, ну, Аллах Акбар, ну, хорошо, ну, в Германии. Потому что это, опять же, нечто из категории тех же самых противоречий. Так? Почему вдруг в Германии, почему не готическим шрифтом написано там, почему в Германии это все случилось? Но когда я произнес эти роковые слова, то меня чуть на месте не убили. Так. Это было серьезно. На самом деле я слегка испугался, потому что у них засверкали глаза, они закричали, зашептали молитвы, стали затыкать свои уши и стали говорить там срочно, потому что они услышали «маха апаратху» в адрес Бога. Я сказал, что у Бога есть чувство юмора. Так. Это самое большое оскорбление, которое Богу можно нанести, потому что у Бога не может быть чувства юмора. После этого, после того, как они молитвы прошептали, потому что как только они услышали это, они перестали быть мусульманами, правоверными. Нужно, чтобы снова им стать мусульманами, им нужно было молитву прочитать. Они прочитали молитву, и после этого они стали мне объяснять, что у Бога не может быть чувства юмора, что у Бога не может быть, я говорю, может быть, Бог поиграть захотел. Опять они, ох, как они, как это возмутило их, как Бог может играть, что Бог не может играть, что Он не может петь, не может ходить, не может смеяться, не может говорить, не может, а что же Он может делать тогда? Он Бог, Он может все. Бог не может ничего, но Он может все. Но просто люди в своих попытках понять Бога умом своим начинают накладывать на Него ограничения. Но наше понимание заключается в том, что Бог, Он все, Он может все, Он может делать все. Нет никаких ограничений, Он может прийти сюда, Он может явиться здесь, Он приходит сюда, Он спасает своих преданных, Он делает все то, что нужно для своих преданных, Он заботится о своих преданных, и при этом Он остается Богом. Как Шрила Прабхупада, Он объясняет, это, завершает свой комментарий удивительной фразой, тоже очень противоречивой. Так как Он абсолютная личность Бога, к Нему приложимо все, И все же, несмотря на это, он остается верховной личностью Бога. Кришне приложимо все. Он есть и хорошее, и плохое. Он вне всего этого. Кришна есть все. И одновременно с этим он верховная личность Бога. И понять это, приблизиться к этому, чтобы действительно понять это, нам нужна вера. Вера в то, что все энергии Бога вложены в Его святые имена. И что просто повторяя Его святое имя, мы сможем обрести бхакти, любовь. И мы сможем укрепить свою веру. Без веры мы не сможем ни на шаг сдвинуться. Если у нас не будет веры, если мы будем постоянно все время логикой проверять свою веру, насколько это... Я помню очень хорошо. Я начал повторять мантру. Мне дали эту мантру и сказали, повторяй мантру, все у тебя будет хорошо. Я стал повторять мантру, и я повторяю, мне вроде хорошо. И потом вдруг включается логика. А почему тебе хорошо? Какое логическое... Может быть, ты сошел с ума? Может быть, тебе поэтому хорошо? Так, давай поразмыслим, давай аналитически проанализируем. Почему тебе хорошо? Хари Кришна, ну и что? Хари Кришна, ну и что? Почему Хари Кришна? Почему не Кришна Хари? Почему еще не кто-то? Почему? На все эти вопросы нет ответа. Но нужна вера. Если вера есть, то мы будем с этой верой очень счастливо повторять Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рам, Рам, Рам. Если веры нет, мы даже один раз не сможем повторить. Мы будем думать, почему? Почему? Просто потому, что Бог – это Бог. Просто потому, что Он вложил все свои энергии в святое имя. И просто потому, что это единственный способ приблизиться. Просто потому, что Он сам сказал нам, что это единственный способ приблизиться. Просто потому, что так написано в священных писаниях. И мы следуем этим священным писаниям. И только таким образом мы сможем что-то понять о Боге. В противном случае мы ничего не сможем о Нем понять. И это единственный способ. Так, но логика будет отравлять наше преданное служение. Логика будет постоянно мешать. Логика будет постоянно вселять в нас сомнения. И для того, чтобы избавиться от этого, нужно, во-первых, нужно понимать, что это всего лишь ум, который очень громко говорит, который привык все время громко что-то говорить. И чтобы он не так был слышен, то что нужно делать? Нужно очень громко повторять, что... Если так будем повторять, то ум громче говорит. Ум у нас внутри, и у него есть специальные динамики, специальная система усилительная. Если мы просто так повторяем, мы не сможем заткнуть свой ум, не сможем кляп ему в рот засунуть. Нужно так повторять, чтобы ум не было слышно, чтобы все наше сознание было там. И для этого нужно его действительно туда поместить. Еще раз попробуем. Попытка дубль второй. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Это уже немного лучше. Но до совершенства нам еще далеко. Я недавно слушал лекцию, которую Радханат Махарадж дал на Варшане. И там, когда вся эта группа людей начинает кричать Харе Кришна, то... магнитофон, он просто перестает работать. Из него зашкаливает порог чувствительности, из него начинают какие-то хрипы рваться. Но смысл именно в этом, в том, что мы сможем понять Бога, мы должны понять Бога, в этом суть, смысл человеческого предназначения, в этом счастье человеческой жизни. Но для того, чтобы мы смогли его понять, нам нужна вера, нам нужна любовь. И нам нужно идти путем, который указывают шастры. Харер нама, харер нама, харер намеева кевалам. Калау шасти, настиева, 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 гатираньятха. Спасибо большое. Харе Кришна. Сила Прабхупады ки джай. О, как Арджун убил Джайадратху, вкратце. Он убил его Пашупата Астрика. В следующий раз как? Слишком долгая история. Бхагавадгите 15.20 в комментарии Шрилы Прабхупады говорит, человеку не свободному от последствий своих греховных поступков очень трудно понять Кришну. Что значит быть свободным от этих последствий? Что такое грех? Он говорит об этом же сам Кришна в 7 главе Бхагавадгиты, где он говорит «Яшам твантагатам папам джананам пунья карманам», что прежде чем понять и утвердиться на этом пути, человек должен освободиться от греха, от папы. И папа или грех – это то, в сущности, грех, как христиане говорят о первородном грехе, о том, что каждый человек рождается грешным. Они объясняют эту греховность человека или нашу неспособность понять Бога тем, что некогда Адам и Ева согрешили, что они совершили этот первородный грех. И мы, соответственно, расплачиваемся за грехи Адама и Евы. Но у нас тоже есть понятие первородного греха. Оно, может быть, не совсем совпадает с тем, как понимают это христиане, но в сущности оно очень близкое к этому. И Кришна объясняет, он говорит в этом стихе Бхагавадгиты «Яшам твантагатам папам джананам пунья карманам», что сначала человек должен избавиться от всех грехов, но в предыдущем стихе он говорит о том, в чем суть греха. Каков предыдущий стих? Что он говорит в предыдущем стихе? Кто знает Бхагавадгиту? Он говорит «Сарги янти парантапам», что все живые существа, «Сарги янти парантапам», «Сарвабутани саммохан», все живые существа рождаются, речь идет именно об этом первородном грехе. С чем рождаются все живые существа? Они рождаются в этой иллюзии. В какой иллюзии рождаются живые существа? Иччадвеша самутхина двандва мохина барата. Он говорит, что есть эта двойственность, с которой мы начали. И в сущности грех – это, мы можем дать такое определение греху. Грех – это желание наслаждаться двойственностью этого мира. Это желание так или иначе извлекать удовольствие или счастье в двойственности этого мира. В хорошем и плохом, в мужчине и женщине, в черном и белом, во всех контрастах или противоположностях, которые существуют в этом мире. Вот. И потому что, когда человек начинает извлекать удовольствие, то его грех заключается в том, что, как опять же в том же самой притче библейской говорится, что когда вы отведуете от этого дерева добра и зла, там то же самое говорится. Что такое грех? Адам и Ева скушали плод с дерева познания добра и зла. Скушав этот плод, они познали, есть хорошее, есть плохое. И можно наслаждаться. Можно между тем и тем находиться, и выбирать хорошее, избегать плохого. Так? В этом заключался их первородный грех. И что им сказал еще Бог, когда он говорил, не ешьте с этого дерева? Он сказал, скушайте с этого дерева, и что будет с вами? Умрете, а еще что будет, когда вы познаете добро и зло? Станете как кто? Как кто станете? Как боги станете. Как боги. Так? В этом суть. У человека есть внутри, у души есть внутри это желание стать Богом, наслаждаться вместо Бога. Так? И поэтому для этого ему нужен этот материальный мир, где он может притворяться Богом. Для этого ему нужно кушать от этого дерева познание добра и зла постоянно. Причем притча эта правильная, но не то, что однажды просто Ева скушала и больше не кушала. Нет, мы каждый день кушаем от этого дерева. Каждый день мы от этого деревца плоды его вкушаем. И каждый день пытаемся этими плодами наслаждаться. Так? Всякий раз, когда мы в этих противоположностях пытаемся найти интерес жизни и жажду жизни, то всякий раз мы пытаемся сказать, что мы боги, и всякий раз мы обрекаем себя на смерть тем самым. И в этом, собственно, и заключается грех. Грех в этом нашем желании властвовать здесь. В этом желании как римляне, они говорили, или кто там говорил, разделяй и властвуй. Римляне, да? Ну вот. Разделяй и властвуй. Разделяй и властвуй. Человеку хочется властвовать, но чтобы властвовать, ему нужно разделять. И разделение, оно основано как раз именно на этом, в том числе. Это немножко эзотерическое толкование этой поговорки, но неважно. Вот. И пока у нас есть это, этот занавес из двойственности закрывает от нас Бога, потому что мы слишком сосредоточены на всем остальном. Нам не до Бога, мы не видим Бога за всем этим. Мы слишком сосредоточены. А наше сознание целиком мечется между этими двумя полюсами, пытается избежать плохого и пытается обрести хорошее. На самом деле нет ни плохого, ни хорошего. Есть только Кришна. Вот. Когда мы поймем это, мы поймем Кришну. Но пока мы не поняли этого, мы будем искать хорошего здесь, в этом мире. Да, оно бы вмещалось в него или заключалось в нем, если бы они при этом говорили, что все-таки он может. Он может все, но при этом, когда до дела доходит, теоретически Бог всемогущ, так? Но это теория. А когда у них спрашивают, может Бог ходить? Не, не может. Он всемогущий, но ходить он не может. Может Бог смеяться? Нет, Бог не может смеяться. На самом деле это утверждение, оно очень правильное. Я не спорю, не оспариваю его. На определенном уровне это утверждение правильное. И мы тоже говорим, мы, в Упанишадах тоже говорится, что у Бога нет формы. Так? Но это значит что? Что у него нет материальной формы. И когда мы говорим, что у Бога нет чувства юмора, это тоже правильно. Почему? Потому что у него нет... Какого чувства юмора? Материального чувства юмора. Но у него есть духовное чувство юмора. Правильно? И в сущности, в этом утверждении, это утверждение не является неправильным, просто нужно понимать, что под этим подразумевается, что имеется в виду. Но так как изначально само сознание было слишком запрограммировано на вот эту вот, на двойственность, то правильного понимания не складывалось. Или, как иногда говорится тоже, тоже любопытный очень момент, как говорится, что в духовном мире нет прошлого и будущего, там есть только настоящее. В материальном мире практически нет настоящего, там есть только прошлое и будущее. А в духовном мире его нет. И кто-то может сказать, если там нет прошлого и будущего, как там что-то происходит? Если что-то происходит, то значит, оно происходило в прошлом, правильно? И что-то еще должно случиться, значит, будет будущее. Там есть одно настоящее. Как можно понять это с помощью материальной логики? Можно это понять с помощью материальной логики или нет? А? Нет. И тем не менее, этого нельзя понять с помощью материальной логики, но это можно почувствовать. У меня недавно мне прислали письмо, и одна матаджи пишет, удивительные слова. Она говорит, что со мной странные вещи происходить стали. Раньше я жила, и мне было очень страшно в этом мире, и я пыталась цепляться за жизнь. Так или иначе, я пыталась что-то получить от этой жизни, что-то найти, что-то вырвать от нее. Но тем не менее, как я ни старалась, как я ни пыталась этого оторвать, вырвать, урвать что-то себе здесь, меня не оставляло это чувство, что жизнь проходит мимо меня. Я живу вроде бы, но как-то жизнь, она куда-то проходит. У кого было это чувство? Кого посещало это чувство, что жизнь мимо проходит? Так? Что-то такое идет, и непонятно что, проходит мимо. У каждого человека. Рано или поздно оно посещает человека. И человек не понимает вообще, что, где он живет. Именно потому, что в материальном мире, в материальном сознании нет настоящего. Есть только прошлое и будущее. Жизнь прошла, она вся где-то в прошлом. Она говорит, что сейчас со мной происходит, очень странная вещь. У меня сейчас ничего нет, я ничего не пытаюсь урвать, я что-то такое делаю. Но я вдруг поняла, что жизнь, она не проходит мимо, что я живу все время, и что жизнь находится внутри меня, что я сейчас живу, что вот она, жизнь сейчас. И это духовное сознание, это то, что приходит в процессе духовной практики. Совсем другой взгляд, совсем другое понимание. И таким образом мы можем понять, да, у нас сейчас есть прошлое и будущее, но если мы живем сейчас постоянно, если мы эту опору в своей жизни находим в своем сердце, и если мы постоянно живем, так, то да, это прошлое и будущее, но это не прошлое и не будущее, это одно сплошное настоящее. И жизнь не проходит мимо, жизнь она в нас, она внутри. Вот. Это то, каким образом можно попытаться почувствовать это и объяснить. То есть это невозможно объяснить, но это можно почувствовать. Так. Так. Кришна очень хорошо понимает, на что мы способны. Так. Кришна, у него нет никаких иллюзий относительно наших способностей. У нас могут быть иллюзии относительно наших способностей и сил. У Кришны никаких иллюзий на этот счет нет. Он знает, что мы способны на что? На все что угодно, да. Что мы ни на что не способны при этом. Ни на что путное мы не способны. Поэтому Кришна, он особенно не разочаровывается, когда... Приходит что-то, происходит что-то не очень благоприятное с нами. Но что он делает? Он дает нам силы подняться и начать снова. Если мы даже упали, если что-то случилось, если мы осквернились, загрязнились или еще что-то, ничего страшного нет. С точки зрения Кришны ничего страшного не произошло. Беда заключается в том, если мы начинаем себя самого оправдывать, если начинаем философию из этого делать. Если мы начинаем как-то свою слабость, подводить под свою слабость философскую базу. Как вчера я читал журнал «India Today», и там большая статья про ритвиков, про искон, про раскол в исконе. И статья эта явно вся написана со слов этих ритвиков, со слов, видимо, Адридарна Прабху, бывшего президента Калькутского храма. Она проникнута ядом. И автор, в то же время автор, он достаточно объективную позицию занимает, то есть он как бы, ритвики ему тоже особенно не симпатичны. Вот. И он там очень хорошо, хотя она написана с их слов, но он очень хорошо понял внутренний мотив всего этого. То, что лежало в основе всего этого. Он там описывает систему. Он говорит, что когда Шрила Прабхупада основал ИСКОН, то он сделал каждого президента храма независимым. И каждый президент храма имеет право распоряжаться финансами, имуществом, еще чем-то таким. Вот. И, но потом, когда он ушел, то исключительное право давать дикшу или инициацию осталось за какой-то группой людей, категорией людей. И, соответственно, дальше автор статьи анализирует, что вот эти богатые президенты храмов в Индии, у которых было много денег и была власть и контроль над всем, кроме душ и сердец людей, которые были под их началом, собственно, у них, в их сердце эта теория ритвиков и родилась. Потому что им нужно было что? Им не нравилось, что кто-то, им нужна была полная власть, полный контроль. Так? И так называемые гуру в их глазах были помехой для этого. Какой-то гуру приходит и мешает им. Деньги у них есть, все остальное у них есть, но нет у них этого последнего. Поэтому появились ритвики. Все очень просто. И теперь с помощью ритвиков они сами дают инициацию. Там Маду Пандит, он уже инициировал, там мне сказал недавно, рассказали недавно, человек 50. И что за этим стоит, за всем? За этим стоит единственное, что желание полностью контролировать. Так, до этого все остальное было в руках, теперь еще и власть над душами или над сердцами людей. И это то, что там говорится, это не я придумал. Это автор очень четко все это увидел, все это просмотрел там, за всей этой философией. И это пример того, как у человека есть слабость сердца, и вместо того, чтобы, как бы больно это ни было, не увидеть эту слабость сердца, не попытаться ее вырвать, вместо этого я пытаюсь подвести под нее философскую базу. Я пытаюсь сказать, нет, это все правильно. И там приводятся слова, цитируется, соответственно, Адридарин Прабу, и там говорится, что какой смысл им, они вообще контролируют все, мы должны все контролировать. Какой смысл, какое право они имеют распоряжаться всем этим, мы должны всем распоряжаться. Вот. Человек не понимает, что это то, что на каждой странице книг его духовного учителя осуждается. Желание властвовать, которое нас привело сюда. Желание все контролировать. Так он открыто об этом говорит. Но чтобы себя оправдать, он подводит под эту философскую базу. И смысл в этом заключается в этом. Мы можем пасть сколько угодно раз, неважно. По слабости, еще почему-то. Но когда мы упали, нужно признаться в себе. Я упал, у меня чувства загрязнились. Так, и в этот момент нужно просто встать и идти дальше. Как бы ни было тяжело. И тогда Кришна простит и даст милость, и даст нам силу идти дальше. Вот. Но если мы падаем и говорим, что вот так и надо, все на самом деле падшие, вот. Не я один падший, все падшие. Я лежу там в луже где-то и на всех остальных показываю, и говорю, что все падшие. Вот это плохо, вот это оскорбление. Если я почувствую, что я лишился чего-то, и что мне нужно восстановить это, и я смиренно пытаюсь это восстановить, то Кришна даст сколько угодно сил вставать, подниматься, идти дальше. Вот.
Часто можно слышать, что когда идет материальный гостин, что мы живем в гостином мире, но также говорится, что Кришна есть все. Если Кришна есть все, то Кришна есть этот материальный мир.
Да. 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 Потому что вы в двойственности. Это утверждение верно, потому что эта двойственность есть в вашем уме. И Кришна говорит, она дает определение майи или иллюзии. Как он определяет майю или иллюзию во второй песне Шримад-Бхагаватам, в Чатур-слоке Шримад-Бхагаватам? Да, когда мы видим что-то, не связанным с Кришной, это майя. Если мы видим этот мир связанным с Кришной, то сразу же двойственность уходит. Мы видим, что все это Бог, что все это разные проявления Бога. И для нас, например, те же самые холод и жара перестают быть двойственностью. Потому что и холод, и для жара. Сейчас мы говорим, мне нравится холод, мне не нравится жара, или наоборот. Ну, в такую погоду обычно люди говорят, мне нравится жара, мне не нравится холод. Так, когда вдруг 19 мая выпадает снег, то люди говорят, фу, ну сколько можно, так? Но если... Что значит видеть этот мир связанным с Кришной? Раз это Кришна, и раз Кришна всемилостив, то нужно сказать, это милость Кришны. Надо же, милость Кришны выпала. Сколько милости выпало сегодня у нас. Какие у нас сугробы милости тут. И тогда у нас не будет вот этого вот желания этой двойственности наслаждаться. Для нас все милость. Для нас все счастье. Снег выпал, хорошо. По милости Кришны выпал снег. Солнце светит, еще лучше. По милости Кришны солнце светит. Так, жара, мне некуда деваться от этой жары. Джай, по милости Кришны. Так, удар меня хватил. По милости Кришны удар меня хватил. У меня нет ничего ни плохого, ни хорошего. Все, одна милость Кришны. Если я понимаю это. Если я не понимаю этого, то да, есть плохое, хорошее. И пока это есть. Сила Прабхупады ки джай. Гаура Премананда. Логика очень играет хорошую роль, если ее правильно использовать. Если мы правильно используем логику, то логика укрепляет нашу веру.
Ну да, вот
как поэтому. Сейчас я логически доказывал что-то. Но просто логику нужно использовать правильно. Логику нужно использовать для того, чтобы доказывать шастры. Если неправильное использование логики, это когда мы берем логику и с помощью логики пытаемся проверить шастры. Когда логика первична, шастры вторичны. Мы берем логику и пытаемся приложить эту логику к шастрам, исходя из того, что непонятно вообще, шастры правильные или нет. Так? Если мы берем шастры, исходим из того, что это истина, и потом с помощью логики пытаемся себе и всем остальным доказать, что это так, то тогда это правильное использование логики. Вот и все. Просто все зависит от того, что мы делаем первичным. Первичной должна стать шастра, шастра-праман. Логика – это вспомогательное, косвенное, вторичное доказательство. Да,